Осложнение со взрывами. Горчаков навестил Алексея Федоровича Орлова, который после Парижского конгресса получил титул князя и заседал в комиссии по освобождению крестьян от крепостной зависимости, относясь к реформам крайне враждебно. В разговоре с ним, между прочим, Александр Михайлович спросил: «А что вы можете сказать о графе Кавуре?» «Кавур. Премьер-министр Пьемонта, иначе Сардинского королевства. Он действовал путем интриг почти ювелирных, ловко используя в своих целях и патриотизм гарибальдийцев». «Меня так затеребили в Париже, — отвечал Орлов, — что было не до Кавура. Когда страсти конгресса поутихли, я сам подошел к нему и сказал следующее: — граф, пусть это останется лишь историческим анекдотом, что ваш Пьемонт не в силах избавить Италию от австрийцев, уже позарился на захват нашего русского Крыма». «Что он вам ответил, этот делец?» «Кавур, как всегда, потирал руки, говоря, что они люди бедные, а из всей России один лишь Крым по климатическим условиям годится для расселения там итальянцев». К беседе подключился и сын Орлова Николай Орлов, красивый меланхолик с черной повязкой через лоб. Он потерял глаз в Крыму во время перестрелки с французами. «Я недавно из Парижа и могу кое-что добавить об итальянских каверзах. Я был представлен дамам из свиты Евгении Валевской, Галифе и мадам Пурталес. Среди них была и Кастильон, любовница Наполеона III, имеющая в Тюильри огромное влияние. Она родная племянница Кавура, но о дяде отзывалась пренебрежительно. И с презрением говорила о короле Виктории Эммануиле. Я помню ее слова: вы думаете, эти людишки способны освободить Италию? Италию сделают свободной вот эти два лепестка. При этом женщина красноречивым жестом показала пальчиком на свои прелестные губы. Наполеон, — сказал в ответ Горчаков, — не такой человек, чтобы строить политику на фундаменте альковных утех. Планы императора грандиозны, и когда-нибудь он сломает себе шею. Сейчас он залезает в Кохинхину и в Камбоджу. Ему уже снятся белые слоны Сиама, но я согласен и с вами, Николай Алексеевич, что побочные детали, вроде этих лепестков капризных женских губ, способны ускорить грядущие события». «И когда же они грядут?» — спросил старый Орлов. Горчаков неуверенно пожал плечами. «Бонапартийские аллюры на цирковом манеже не поддаются учету моей канцелярии, и я не знаю, когда он замахнется на Австрию. Франция изменяет Англии, напропалую кокетничая с нами, что меня приятно интригует, как бульварный роман. Сознаюсь, я побаивался встречи Наполеона III с королевой Викторией в Осборне, но опасения оказались излишни. Наполеон поехал преподать Англии урок французской тирании, а получил от нее урок английского лицемерия. События ускорили не губы женщин, а бомбы. Кохинхина — так было принято среди европейских политиков называть нынешний Вьетнам. В вьетнамской литературе это название никогда не употреблялось. Париж. Вечер 14 января 1858 года. Приборы Леомюра отмечали морозец в 12 градусов. В Гранд-Опера давали Марию Тюдор. За главную роль в ней вела знаменитая Адель Ристори, которая сегодня прощалась с публикой. Наполеон III с женою уселся в карету. Лошади взяли разбег, в эскорте скакали гвардейские уланы, возле окошек кареты, словно приклеенный, качался петушиный гребень на каске корсиканца Алессандри, начальника охраны императора. Кортеж проезжал вдоль бульваров, освещенных яркими горелками. Вот и театр. Карета завернула в переулок Ле Пелетье, остановилась под перистилем оперы. Император не успел открыть дверцу, как со страшным треском что-то трижды лопнуло. Газовые фонари мигом потухли, в многоэтажных домах со звоном выпадали стекла, во мраке кричали люди. Алессандри снаружи открыл двери и кареты, но император, решив, что это лезет один из заговорщиков, ударил его кулаком в глаз. «Это меня мгновенно успокоило», — говорил потом Наполеон III журналистам. Из щеки Евгения Монтихо торчал острый осколок стекла, а площадь перед оперой напоминала поле битвы. В упряжи бились копытами раненые кони, вокруг развеяло взрывами 156 уланы прохожих, люди стонали, агонизировали и умирали. Наполеон III спросил окровавленного генерала Роже, что это было. «Гремучая ртуть, черт ее побери! А кто бросал эти погремушки? Ученики дьяволов, Бакунина или Мадзини? Это верно. Сколько уже было покушений на Наполеона III, и всегда их устраивали итальянцы. Мадзинисты и бакунисты считали, что империя Франции воздвиглась как редут, мешая освобождению Италии. Тремя бомбами они хотели открыть революцию в Париже, чтобы оттуда экспортировать ее в Рим. На боках кареты император насчитал 86 отметин от осколков. «Вернемся в Тюильри?» — спросил он жену. Уланы выстрелами добивали искалеченных лошадей. На сиреневом атласе платья императрицы ярко горела кровь. Но ведь мы, кажется, хотели слушать Ристори. Ристори была сегодня в ударе, и после Марии Тюдор исполнила акт немой из Портиччи. Она еще вела любовную арию, когда в руках полиции оказались все участники покушения. А среди них и славный революционер Феличо Орсини. «Мой патриотизм», — писал он накануне графу Кавуру, — «должен состоять не из слов, а из дела». В тюрьме его посетил начальник полиции Пьетри. «Вы совершили большую ошибку. Франция — единственная страна, готовая выступить на защиту Италии. Что, если бы ваше покушение увенчалось успехом? Италия навсегда бы осталась австрийской провинцией. Я прямо из Тюильри, и сейчас там шел пикантный разговор о вас. Наполеон и его нежная супруга просили меня о вашем помиловании. И как вы решили?» — спросил Орсини. «Я решил отрубить вам голову». Орсини написал Наполеону III очень откровенное письмо, в котором заклинал его спасти Италию от австрийского рабства. Это письмо император вручил адвокату Жюлю Фавру, а тот зачитал его в открытом судебном заседании Парижа. Потом это письмо опубликовали в газетах. Карбонарии шли на казнь с пением гимна жирондистов. Последний миг жизни, уже брошенный под нож гильотины, Орсини успел воскликнуть: «Да здравствует Франция! Да здравствует Ита!» Евгения Монтихо собрала игрушки своего сына, принца Лулу, и переслала их в подарок детям обезглавленного Орсини. Наполеон III мыслил гораздо шире: одними игрушками от итальянцев не отделаешься. Киселеву он показывал свою треуголку, протыкая палец в одну из дырок на ее полях. «Видите? Удивительно, как уцелела моя бедная голова! Уж я-то знаю, что с итальянцами шутки плохи!» Стоявшая подле красавица Кастильон добавляла: «Покушения на вашу жизнь будут продолжаться до тех пор, пока вы не двинете армию на освобождение Италии». Горчаков вскоре докладывал Александру II: «Сейчас император Франции попытается запрячь русского медведя в свою колесницу. Мы должны быть мудры и осторожны, чтобы оставить за собой свободу действий». «Что за газета у вас в руках?» — спросил царь. «Парижский монитор». Арсини бросал бомбу в карету императора, но получилось так, что он бросил вызов Австрии. В этом номере газеты Наполеон III показал нам, как надо делать большую политику на маленьком листочке бумаги. Предсмертное письмо Орсини писано столь прочувствованно, что общественное мнение Франции уже повернулось к войне. Горчаков проводил жаркое лето в прохладе фонтанов Петергофа. В каждом из царских дворцов для него были отведены отдельные апартаменты. Он узнал со стороны, что на курорте Пломбьер состоялась тайная встреча Наполеона III с графом Кавуром. Герцога Морни в Петербурге уже не было. Он укатил в Париж с молоденькой женой, где Софья Морни сразу же вплелась в пышный букет русских аристократок, чувствовавших себя в Сен-Клу не хуже, а даже лучше, чем в царском селе. Как правило, это были женщины, бежавшие от мужей и жаждавшие пожить вольную жизнью куртизанок, вступая в мимолетные связи сегодня с принцем Пломплон, а завтра с заезжим из Неаполя баритоном, уснащавшим их будуар запахом чеснока и вина мастики. Некоторые из женщин активно включались в политику, становясь как бы эгериями русского министерства иностранных дел. На своих губах они переносили пыльцу секретных сведений для Отечества, которые покинули из чисто женских соображений. Под ликующие всплески фонтанов Горчаков гулял в Петергофе с новым послом Франции маркизом Монтебелло. «Нас никто не слышит», — сказал тот. «Я могу вам доверить опасную тайну переговоров в Пломбьере». «Не стоит», — ответил Горчаков, — «все уже знаю». «Откуда же?» — поразился Монтебелло. Министр, конечно, не выдал ему своих эгерий. «Как это ни странно, из Вены. Австрия уже почуяла угрозу и собирает войска в Ломбардии против Пьемонта. Давайте же и мы объединим наши усилия». Горчаков тросточкой поддел на дорожке камешек. «Ломбардия так далека от нас», — вздохнул он. «Этим он заставил Монтебелло проболтаться. Тогда возьмите у австрийцев Галицию». «Львов и Перемышль нас не волнуют. Что же мне депешировать на Кедорсе?» «Так и напишите, маркиз, что Певческий мост согласен на моральное единодушие с Францией в период ее войны с Австрией при условии уничтожения статей Парижского трактата». «Мой император, боюсь, к этому еще не готов». «А мой, боюсь, еще не готов к войне». В сентябре он вместе с царем выехал в Варшаву, куда Наполеон III прислал своего кузена, принца Пломплон. Горчаков предупредил, что рассыпаться перед гостем в авансах не следует. Принц, как ожидал министр, склонял Россию к возмущению южных славян, на отрыв Галиции от Австрии. Горчаков при этом дремал, подобно Кутузову Смоленскому, на знаменитом совещании в Филях. Неожиданно он взбодрился. «Как вы мыслите будущую Европу?» — спросил резко. «Англия потеряет прежнее значение. По бокам материка встанут Франция и Россия, а в центре мы, может быть, позволим чуточку расшириться Пруссии за счет Австрии». Горчаков дал понять, что переговоры окончены. В поезде он до поздней ночи беседовал с Александром II. «Они мажут нас по губам Галицией, а в уничтожении Парижского трактата сулят лишь эвентуальную поддержку. При таких условиях нельзя вести точный учет разумной политики». «Что вы предлагаете? Рвать с Францией? Ни в коем случае», — убеждал Горчаков. «Отказаться от союза с Францией значит толкнуть ее обратно в объятия Англии. Наполеон III замышляет войну к весне следующего года. О, сударь, у нас еще немало времени подумать. Не забывайте, что я жажду отмщения Австрии. Я удовлетворю ваши чувства, совпадающие с моими. Нейтралитет не будет пассивен. Мы поддержим его боевым корпусом у самых границ Галиции».